Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напоминаю, что, как всегда, в это время в эфире «Радио Вера» наши программы, которые объединены одной темой, их обычно пять в течение недели, рабочей недели они выходят. И вот сегодня и, как в другие дни этой недели, мы говорим о сохранении наследия, причем совершенно разного материального, культурного, исторического. Все это, понятно, что может быть одно другим, но разные формы наследия по-разному сохраняются, разные люди занимаются вопросами сохранения наследия. Причем, когда мы говорим о церкви, чаще всего в сознании всплывает, наверное, история сохранения памятников архитектуры, разрушенных церквей, полуразрушенных, вопрос консервации, реставрации. Но можно, как мне кажется, говорить о феномене сохранения наследия еще и через призму истории, в частности, церковной истории. Сегодня у нас в гостях Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук. Вот как. Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, наверное, надо начать с хронологии. Давайте мы сегодня будем говорить об истории церкви 20 века. Ну, просто вот 20 век совсем недавно, и действительно, не просто для истории нашей страны, для церковной истории это коренные переломы. Сначала до революции, сначала это история предсоборная, соборная, патриаршество, потом это история церкви в советский период. И каждый раз какое-то наследие сохраняется. Оно может быть ощутимым, а может быть совершенно неосязаемым и даже не очень внятным и понятным для неспециалистов, но, тем не менее, все это наследие, которое нам остается и которое изучается. Вот с чего в истории церкви, русской церкви XX века можно начать, когда мы говорим о сохранении наследия?
Спасибо большое за эти вопросы, они очень интересные и, на самом деле, такие неоднозначные и требующие, конечно, размышлений. Я хочу сказать, что у меня нет прям таких заготовленных ответов на них, каких-то рецептов. Буду размышлять по ходу нашей программы вместе с вами и, надеюсь, со слушателями. Мне кажется, настоящий 20 век для русской церкви начинается с 1917 года, и даже с точной даты мы можем точную дату назвать, это 15 августа. По старому стилю 1917 года, день Успения Божией Матери, когда начал свою работу Всероссийский церковный собор Российской Церкви, который, безусловно, был таким водоразделом эпох. Ну, в каком-то смысле, если для вообще всей страны такой некалендарный 20 век начинается, конечно, в августе 1914-го, с началом Первой мировой, то для церкви, наверное, это именно начало работы собора, потому что собор, конечно, подводил итоги прошедшей эпохи и открывал двери в новую. Что он делает? Это действительно было совершенно уникальное явление и в истории церкви, в истории страны, потому что там собрались люди, 500 человек, членов собора, которые пытались, ну, собственно, они сделали это, воссоздать русскую церковь на канонических церковных основаниях после 200 лет ее государственного пленения, да, бюрократического пленения, как тогда очень часто говорили. В общем-то, они свою работу выполнили, но другое дело, что у нас от наследия собора осталось в, скажем так, активной, в такой реальной церковной жизни. Но осталось прежде всего, конечно, и с этого все начинают, осталось прежде всего патриаршество, которое собор восстановил, опять же, после 200-летнего перерыва.
Ну и во многом, наверное, за десятилетие поврежденная, измененная, поврежденная с точки зрения замысла первоначального, сама система управления.
Ну, здесь важно напомнить, что собор воссоздавал не только патриаршество, но и саму систему соборного самоуправления церкви. И патриаршество, и соборность с точки зрения соборян, ну, на самом деле, с точки зрения истории, это явления, которые всегда идут рука об руку. Недаром Петр, упраздняя патриаршество, упраздняет и соборы. И, соответственно, Всероссийский церковный собор, воссоздавая соборное церковное управление, воссоздает и патриаршество. Да? В чем здесь замысел? Замысел в поиске равновесия, баланса иерархического и соборного начала, то есть тех начал, которые у нас фигурируют как непременное качество церкви в символе веры, да, они там как бы обозначены, и вот этот вот баланс этих начал, собственно, собор пытается выстроить в системе, в той системе церковного управления, которую он фактически создает заново во время своей работы в 17-18 году. У нас, конечно, остается патриаршество, мы его видим, оно присутствует зримо в жизни русской церкви сейчас, а соборы у нас как бы немножко в тени находятся.
Ну, да? В тени общественного представления о церковной жизни. Ну, есть это где-то там они, вот эти важные люди, собираются что-то решать.
Ну, может быть, так можно сказать. Нет, конечно, здесь вопрос, скажем так, практика соборного самоуправления, она в русской церкви сегодня не устоялась. Да, хотя есть определенные, ну, скажем так, сценарии этой практики, которые предложил собор 17-18 года, но они, может быть, не в полной мере реализуются, да, и как бы собор как бы присутствует, но он присутствует немножко так на фоне нашей текущей церковной жизни, соборной практики, я имею в виду.
Если мы говорим о периоде, который наследовал собору, то понятно, что сразу начинаются 20-е годы, и 20-е годы начинаются с изъятия церковных цен, ну, начинаются, 22-й год практически начинаются. И здесь мы уже видим какую-то зримую составляющую, это изъятие того, что можно взять в руки, потрогать. Вот когда мы говорим про сохранение наследия, все равно у любого человека, который, может быть, не связан с церковной, ну, вернее, с исторической наукой, он понимает, что, приходя в музей, что наследие – это вот это икона, это потир, это кусок там, иконостаса. И вот это наследие, которое музейщики сохранили. И вот кампания по изъятию церковных ценностей, как ее можно с этой точки зрения охарактеризовать? Церковь потеряла, но при этом многое из того, что было взято, оно где-то сохранялось. Вот можем ли мы говорить здесь про какую-то форму сохранения наследия или только про потерю?
Конечно. Ну, с одной стороны, мы должны, конечно, говорить о том, что на протяжении всего советского периода мы, Россия пережила очень серьезный удар по материальному церковному наследию, да, то есть наши утраты, они совершенно невосполнимы, и это не только, скажем так, то, что можно было посчитать в рублях, в килограммах, да, в тоннах драгоценного или полудрагоценного металла и так далее, но и, конечно, историческое некое событие, память, которые с этими вещами были связаны. Ну, там, например, известно, что из Казанского собора Петрограда как раз весной 22 года был изъят серебряный иконостас, который Казанскому собору подарили казаки атамана Платова. Он был сделан, как бы это был, конечно, такой совершенно феноменальный художественный объект из трофейного серебра заграничного похода 1813-14 годов. Да, он полностью утрачен, этот иконостас, он переплавлен, и у нас нет ни как бы...
Ни обмеров, ни чертежей, ни какие-то очень плохие фотографии.
Ну, да, да, у нас нет. Ну, собственно, утрачено и историческое вот это вот как бы, да, некое наследие с ним связанное, и сам вот этот художественный и церковный объект. Но, с другой стороны, и такого рода утраты, они у нас имели место не только в 20-е годы, просто кампания по изъятию церковных ценностей, она очень ярко это как бы, собственно, поставила свои задачи, это изъятие и во многом уничтожение, переплавка этих вещей. Но подобного рода утраты у нас есть и в 30-е годы, во время массового закрытия церквей. Да, напомним, хотя бы храм Христа Спасителя, который был взорван, да, он сейчас воссоздан, но это уже как бы реплика, что называется, да. И, конечно, в более позднее время, в эпоху так называемых хрущевских антирелигиозных преследований, когда как раз систематически уничтожались, причем не только городские, но, например, и сельские церкви, чего не было в 30-е годы, они скорее приспосабливались тогда для каких-то нужд, там, для колхозных нужд.
Ну, а потом уже, когда колхозы сумели себя обеспечивать и строить что-то свое, естественно, вот эти ненужные зернохранилища, они, да, или сами доживали, или их при Хрущеве активно уничтожали.
Или уничтожали, да. Но, с другой стороны, конечно, надо дать должное российским работникам музеев, музейщикам, которые во многом сохраняли это наследие, церковное в том числе, конечно же, как народное достояние. В каком-то смысле именно с начала 20-х годов у нас вот формируется этот вот определенный латентный конфликт, да, между как бы музейным сообществом и церковью. Да, поскольку церковь оказывается в ситуации того, у кого отобрали, а музейщики как бы приобрели, но при этом они же сохранили, но под другим, скажем так, да, не как церковное наследие, а как наследие национальное, культурное, да, художественное наследие. И есть еще один очень важный нюанс. Музеи во многом вдохнули в жизнь, новую жизнь церковное наследие, потому что именно тогда, в начале 20 века, в 20-е годы, в раннем советском периоде были проведены очень большие исследовательские и реставрационные работы. То есть, собственно, вот там Владимирская икона Божией Матери, да, вот мы ее, собственно, увидели в первоначальном замысле художника, фактически только в начале 20-го столетия.
Но да. Это справедливо, наверное, не только для послереволюционного времени, но сама идея возникла еще до революции, просто в 20-е годы она, когда еще было можно, логично развивалась. Это как новгородские храмы, которые начали исторически реконструировать и реставрировать до революции, или как в 20-е годы там Казанский собор на Красной площади отреставрировали, чтобы снести через несколько лет. То есть тут все так уже такая двоякая история, или там музеи в монастырях московских тоже известная история, когда Симонов монастырь с замечательным музеем просуществовал несколько лет, а потом был там на две трети уничтожен. То есть, вот да, это действительно такой интересный период, который, к сожалению, быстро закончился.
Да, увы, он быстро закончился, заложив при этом вот эту такую определенную, скажем так, напряжение, да, между музейным сообществом и церковным сообществом, которое мы до сих пор как бы иногда ощущаем, да, в каком-то смысле это часть, ну, советского наследия, да, вот с этой точки зрения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Вот если посмотреть на зарубежный опыт, там такого конфликта нет?
Мне кажется, он не такой острый. Просто кампания по изъятию ценностей сформировала этот конфликт, как мне представляется. Она. Да, мне кажется, да. Есть замечательное такое исследование, это Александра Кривовой как раз об этой кампании, где как раз эта вот музейная тема прослежена. Ведь, как ни парадоксально, в главе глав музея как раз в 22-м году стояла супруга Троцкого.
Седова.
И она при этом не была посвящена в детали. То есть Троцкий у нас пишет, срочно все переплавить, потому что скоро мировая революция, и нам нужны деньги, чтобы ее, так сказать, финансировать. А, значит, его супруга пишет, опять же, в ВЦИК о том, что ни в коем случае это нужно сохранить как наследие.
Ну, поэтому личность Седовая, она такая очень неоднозначная в музейных кругах церковных, скорее со знаком плюс, что ли, потому что ей...
Да, с таким как бы, я бы даже даже сказал с знаком вопроса, да, как это было возможно, вот такая вот такого рода столкновение, да, но мне кажется, да, мне кажется, именно в этот момент, 22-23 годы, советская власть заложила этот конфликт, который мы постепенно распутываем и сегодня.
Вы еще представляете высшую школу, а для чего в высшей школе на исторических факультетах в первую очередь изучается церковная история? Я знаю, что в ГАУГНИ, в Академическом университете, церковной истории уделяется достаточно много времени и уделялось, причем с начала появления исторического факультета, потому что, казалось бы, советский опыт говорит о том, что замечательных специалистов, историков готовили с общим курсом каким-то культурологическим, где все, что нужно было по истории церкви, давалось, ну, как считалось все, что нужно, да, вот вам история церковной культуры, вот вам краткая история каких-то событий, хронологии, но не более того. А ГУГН тогда, наверное, еще стал одним из первых вузов, в которых истории церкви уделялось достаточно много времени.
Это, скажем так, проявление такой тенденции, которая была сформировалась еще в позднее советское время, ну, наверное, где-то в 80-е, хотя мне представляется, что истоки ее надо искать даже чуть раньше, когда целая группа академических ученых, Ярослав Николаевич Чапов, Николай Николаевич Покровский, такие крупные исследователи советского периода, постепенно расширяли поле изучения церковной проблематики. И во второй половине 80-х было понятно, что на самом деле отечественная наука проигрывает от этого вот исключения церковной проблематики из общего исследовательского поля и из поля преподавания. И когда, вот, например, в Институте российской истории Ярослав Николаевич Чапов организовал первый такой центр исследования истории религии и церкви, это самый конец 80-х, начало 90-х, идея была именно восполнить этот пробел. И, собственно, именно ГАУГН продолжал эту идею восполнения пробелов, в том числе в образовании, показать, что история церкви – это естественная, ну и вообще история российских религий – это естественная часть истории нашей страны, исторического процесса, да, чтобы не было такого вот исключения ментального, культурного. На самом деле, к сожалению, советский период сформировал, скажем так, такую нечувствительность к религиозной проблематике, в том числе у нашего и сегодняшнего экспертного сообщества. Вот, например, я периодически это вижу на наших международниках, которые сталкиваются с различными религиозными сюжетами, не опознают их как религиозные сюжеты. Они пытаются их опознать как, ну, скажем так, политические, внешнеполитические, там, не знаю, какие-то культурно, в широком смысле слова, но не как религиозные.
Я вот слушаю и думаю, а можно ли сказать вообще о том, что в более широком смысле, что тот же Ярослав Николаевич Чапов, его люди, его возраста, его времени, что это люди... все-таки сформировавшиеся мировоззренчески новым курсом не в смысле, не в узкоцерковном смысле, а новым курсом политики, которая после войны началась и недолго продолжалась, но вот именно тогда произошел водораздел. Совсем ушли или уже были крайне преклонного возраста дореволюционные специалисты с их мировоззрением, специалистов крупных... 20-30-х годов, понятно, что вот в таком гуманитарном смысле сформировалось, ну, относительно немного, а вот эти люди как раз были воспитаны очень спорным, но, тем не менее, существовавшим вот этим вот новым курсом.
Это хороший вопрос, как бы, да, как новый курс советской религиозной политики, да,
не только религиозной, он же, ну, в целом тут там был.
Ну да, напомню, да, речь идет о том, что вот об отказе от такого жесткого репрессивного курса в отношении церкви в годы Великой Отечественной войны, И это хороший вопрос, в какой степени это, ну, скажем так, новое отношение, новый модус вивенди с церковью и вообще с религиозными организациями нашей страны повлиял на интеллектуальный климат, в том числе научный климат. Это интересный вопрос. Я думаю, что действительно здесь есть взаимосвязи. Они у нас в литературе, в научной литературе не очень показаны, да, явно так. Но, конечно, в мемуарах это все проскакивает. Но здесь нужно иметь в виду, как мне кажется, очень важный еще момент дряхление советской идеологии с рубежа 60-х, 70-х годов. И в этом контексте поиск новым поколением или поиск какой-то идейной или культурной альтернативы, да, и в данном случае возвращение к истокам, возвращение к корням национальной традиции, и в том числе к истории церкви, православию и так далее. Да, здесь вот есть этот мотив, момент, который формировал некий контекст интереса к истории церкви, вот в том числе у людей, которые мы называем.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Беглов, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, доктор исторических наук. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук. Мы говорим о сохранении наследия в разных формах, в том числе и памяти, исторической памяти, и через призму истории, истории церкви в том числе. И мы сейчас перед этим небольшим перерывом говорили о том, как формировалось вообще дряхление советского режима, мировоззрение людей, которые в какой-то момент начали играть очень важную, заметную роль в исторической науке, церковной исторической науке. Люди, ну, с таким довольно отличающимся мировоззрением от их предшественников. Но вот помимо ученых, очень любопытно появление в то же время, в 50-е и 60-е годы, молодого духовенства, людей, которых, вот я видел несколько документов, где на заседаниях художественных советов, сценарных групп киностудии Горького, снимавшей антирелигиозное кино, выступали разные люди, совершенно религиоведы, чиновники Госкино, и они говорили о том, где им, ну, там, дословно приходилось встречаться с попами. И это дословно там, цитата оттуда. «С попами приходится встречаться каждодневно», говорит известный в тот момент религиовед Евгений Маят. И вот они отмечают, что несколько тысяч, если я не ошибаюсь, порядка 3000 человек выпустили за годы от открытия до закрытия в хрущевскую кампанию семинарии. И это все молодые люди, которые пополнили клир. Ну, там процентов, наверное, 80 из них действительно стали священниками, но это больше 2000 человек. Если посчитать по количеству действующих храмов, то клир в то время очень сильно омолодился. И вот, ну, и опять же, я там смотрел статистику по разным епархиям, тогда же в церковь служить шли люди и уже более старшего возраста, которые фронтовики, прошли войну, прошли репрессии, кто-то вышел из лагерей, их рукополагали, потому что, может быть, они получали когда-то давно, еще до революции, духовное образование, но в целом вот они пошли в церковь. И что ими двигало? Паренек из колхоза, который не воевал, он 32-33 года рождения, и вот ему под 20 лет, и он в конце 40-х, начале 50-х идет в семинарию, а потом на приход. Вот меня всегда интересовало, может быть, вы ответите на этот вопрос, что ими двигало-то в этот момент? У них не было религиозного образования.
Да, это хорошие вопросы. Я думаю, что здесь нужно нам разделить хронологически разные поколения духовенства советского. Я думаю, что поколение, которое приходило в церковь, на церковное служение в годы войны, сразу после войны, это люди еще так или иначе выросшие в церковной среде. Родители, мамы, папы, бабушки, даже если родители всячески, ну, скажем так, дистанцировались от религиозной жизни, например, в предвоенные годы, или просто не имели возможности, да, колхоз, тяжелая работа, церковь закрыта, ну и так далее, какая-то сохранялась хотя бы бытовая религиозность. Люди впитывали, ну, скажем так, просто из среды. Да, и в какой-то момент что-то происходило у кого-то на фронте, у кого-то просто потому что, ну, как бы приходило время, они чувствовали в себе это призвание, и они шли в церковь. Другое дело, если мы говорим о периоде 60-е и 70-е годы. Там действительно мы наблюдаем очень интересное явление. Это в церковь начинают приходить люди не из церковной среды, у кого семьи уже порвались с религиозной традицией. То есть, да, может быть, то есть это уже советские семьи, советская молодежь.
Ну, была бабушка, которая молилась перед иконой, но она не сформировала.
Да, да, она была где-то, может быть, не так часто с ней соприкасались, может быть, уже родители подсмеивались над своей мамой, да, а вот внуки начинают по каким-то причинам, потому что они почувствовали духовный голод, мировоззренческий голод, они пережили мировоззренческий кризис, они начинают что-то искать. Причем это происходит не только, тут эти молодые люди шли не только к православию, понятно, что, например, там в Прибалтике в этот же период, 70-е годы, например, активизируется свои позиции католическая церковь. Причем очень интересно, это происходит, например, в Эстонии, которая всегда была лютеранской, а там молодое поколение приходит в католицизм, потому что он воспринимается как некая такая еще альтернатива режиму. Аналогичные вещи происходят в татарских мусульманских регионах Поволжья. Да, то есть это общий некий процесс. Понятно, что и как бы православная молодежь здесь большое такое течение представляет. И это очень интересный момент. И в каждом. И многие из этих людей молодых в 80-е уже годы, а кто-то еще и в 70-е, так или иначе приходят к церковному служению в той или иной форме.
Но это следующее поколение. А вот есть очень хороший антирелигиозный фильм, ну, условно антирелигиозный, «Конец света» 62-го года, где показан, это первая роль в кино Любшина, я, кажется, в наших программах его уже там где-то упоминал не раз, где показан молодой парень, который, ну, причём положительный герой в этом фильме, ну, достаточно положительный, который приезжает в деревню. И вот видно, что киношники, которые снимали этот фильм, они снимали своего близкого по духу человека. И видно даже, что при обсуждении этого фильма они говорят, что они знают, вот в их среде, в том круге, в котором они общаются, в кругу, есть такие люди, священники молодые, 30-летние, которые заканчивают семинарии, в деревнях служат или в городе, там, в умирающих деревнях, но это вот молодые ребята, там, 27-32-летние, которые не воевали, то ли война на них так подействовала. Понятно, что это сказка, фильм – это сказка, но есть какое-то ощущение, да, при его разборе, что там есть какая-то основа реальная. И вот смотришь, и действительно, ну вот заканчивали семинарии эти молодые люди, не воевали, война на них как на фронтовиков так не подействовала. Но, наверное, может быть, она подействовала как-то иначе. Вот тоже было какое-то поколение.
Я думаю, да, но все равно эта среда скорее еще была. Вот у них еще была среда. Из этого поколения отец Александр Мейн, например.
Ну да, отец Глеб Якунин.
В том числе.
Или граф Дууман, который ушел еще раньше, даже хрущевской кампании.
Да,
он же там в колхозе работал, да.
Да. И здесь, да, ну, понятно, что, например, на примере отца Александра Мейна мы видим, что, конечно, здесь семья, среда, круг общения еще детский, церковный такой, полуподпольный, ну, конечно, в каком-то смысле заложил эти интерес, основы, тягу к церковной жизни, к церковному служению, и которая просто в какой-то момент проявилась. Мне кажется, вот такая.
Мы можем в разговоре о наследии сказать, что они наследие это материальное оставили. Священники, церковная жизнь, приход, миряне 50-х, 60-х, 70-х годов, это разные поколения, но все равно, что вот они оставили видимое наследие после себя, которое мы можем как-то ощутить сейчас. Не обязательно очень, потрогать.
Угу, очень интересная тема, материальное наследие. Мне кажется, прежде всего здесь нужно говорить о том, что в послевоенные годы у нас все-таки создаются несколько памятников церковной письменности, которые, безусловно, мы должны обращаться к ним, и они являются безусловным наследием, церковным наследием XX века. Понятно, что они в ту эпоху ходили в самиздате, может быть, даже не очень таком широком самиздате, хотя мы с вами знаем, что, вообще, во-первых, церковный самиздат – это самый ранний самиздат советской эпохи. Уже в 20-е годы мы видим примеры такого рода машинописей, рукописей там, и так далее. Хотя некоторые исследователи начинают историю самиздата только с послевоенной эпохи, да, ну, а вот церковный самиздат уже существует и в 20-е, и в 30-е годы. И он, по данным библиотеки самиздата, религиозный самиздат по численности копий один из самых крупных. Наряду, там, например, с художественным самиздатом, да. Что здесь важно? Что здесь появляются новые памятники в послевоенную эпоху, разные. Например, апологетические тексты. Здесь мне бы хотелось вспомнить текст тайного священника отца Глеба Коляды «Библия и наука о сотворении мира», который он пишет все 60-е годы. В 70-е годы он уже ходит в самиздате, где он пытается как бы сопоставить, дать ответ на как бы такую антирелигиозную пропаганду как раз хрущевской эпохи и сопоставить первую главу книги «Бытия» с новыми, новейшими научными данными, да, вот как бы проинтерпретировать с этой точки зрения, ну, и понятно, что он показывает, что конфликта между наукой и религией и Библией на самом деле нет, он выдуман.
Ну, о том же с Александром я и говорил, но он скорее об этом говорил не с научной точки зрения, а с пасторской, но примерно о том же.
Да, ну, это такая, это был очень
нарратив молодого образованного духовенства.
Это был распространенный нарратив, но при этом понятно, что вот поскольку отец Глеб Коляда был еще и профессором геологии, да, доктором наук, у него было больше как бы возможностей об этом сказать. Ему же чуть позже принадлежит очень важный текст, как мне представляется, «Домашняя церковь», который тоже ходил в самиздате. Это фактически такой, ну, скажем так, первый опыт описания духовной жизни в семье, да, такая православная семейная аскетика, да, у нас как бы аскетические труды в основном монахи пишут, а тут вот с точностью все наоборот, да, это для, собственно, семейной жизни. И тоже он ходил в самиздате под псевдонимом. Вот такого рода вещи.
Любопытно, что мы сейчас этих трудов практически не знаем и не видим на полках.
Ну, очень странно. Это, дело в том, что отец Глеб достаточно активно издавался...
В начале 90-х.
И не только в начале 90-х, он умер в 94-м году. В нулевые вышло несколько, собственно, сборников и воспоминаний о нем и его текстов, ну да, но вот уже как минимум 10, а то и больше, и 15 лет как-то у нас не пересдавались эти работы, что очень жаль, и как бы выросло целое поколение, которое как бы не очень представляет себе, что это такое.
Да, причём достаточно странно, даже мы на радио делали и программы его памяти, и циклы программ его памяти. Я был на конференциях, ходил непосредственно ему посвященных его кругу, угу. Где разбирались очень подробно вопросы там, его окружения. Вот почему-то про его литературное наследие ни там, ни у нас почти ничего не говорилось. Только то, что вот оно было, да, писал, но вот не
ну,
более.
Ну, вот мне кажется, что да, нужно возвращаться к нему, это очень важная тема. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу, назову только еще одного автора, даже, мне кажется, еще менее известного, чем отец Глеб, это тайная монахиня Игнатия Пузик, которая очень интересный человек, она тоже доктор наук и один из таких основателей отечественной школы исследователей проблем туберкулеза. С 1945 года до своей кончины в 2004 году она пишет тексты очень разной тематики, там есть и мемуары, там есть и такие духовные размышления на самые разные темы, там есть тексты, осмысляющие современную ей культуру, например, да, они ходили в самиздате, но в более узком кругу даже, чем еще тексты отца Глеба. Вот сейчас надеемся перезапустить их переиздание, кое-что издавалось, опять же, в 90-е, в нулевые годы, надо тоже возвращаться к этому наследию. Это очень интересные тексты. Что они все показывают? Они показывают на самом деле жизнеспособность русского христианства, что даже вот в такие очень непростые годы оно сохраняло творческое начало. И вот все эти тексты, мне кажется, показывают именно это.
Но самиздат – это то, что ходило все-таки в городских больше приходах и среди определенного образовательного, культурного уровня людей. Но огромный корпус еще текстов, которые были написаны, переписаны с комментариями, пересочиненные тексты, которые просто записывались где-то в деревнях, небольших приходах, среди бабушек приходских распространялись. Это там акафисты, сборнички разные, или та же история Зоиного стояния, насколько я понимаю, имеет тоже под собой очень много разных вариантов происхождения в разных регионах страны, даже республиках, по-моему, даже какое-то прибалтийское еще есть измерение. И это же все тоже ходило вот где-то по рукам. И это самиздатом, я так понимаю, назвать нельзя. Это как-то нужно другой термин.
Почему? Может быть, и можно. Есть отдельная, на самом деле, дискуссия даже о том, что такое самиздат, в какой степени вот те или иные категории текстов такого рода попадают под это определение. Но сейчас, я думаю, нам не нужно вдаваться в эти подробности. Мне кажется, что вполне можно эту тиражируемую литературу считать, в том числе, самиздатом, церковным самиздатом, безусловно, является частью такого большого церковного, ну, скажем так, как бы вот интеллектуального культурного процесса. Там очень разные были тексты, там в том числе были тексты, если мы берем такую сельскую литературу, например, откликающиеся на какие-то актуальные церковные или общественно-политические события таким народным стихом, написанные, но они обычно происходили из среды, скажем так, несколько оппозиционной московской патриархии.
Да, что-то скорее катакомбное, если не православное.
Ну, вот на грани, что на грани. Там границы были достаточно размыты на местах, так скажем, но вот такого рода тексты там тоже ходили.
Они же тоже имели выход в официальную церковь.
Ну, конечно, они же все на каком-то этапе приходили, собственно, в приходы, они, по крайней мере, они могли встречаться, пересекаться во время паломничеств, например, там поездок, опять же, в Лавру Троице-Сергиеву или там в Печерский монастырь, конечно, они пересекались, эти тексты передавались устным образом, передавались какие-то нарративы, это такая большая, да, история бытования как бы церковной культуры того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Радио «Вера»» Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. И вот эти памятники, о которых мы говорим, да, самиздат, письменный самиздат, тетрадочки с акафистами, со сборничками, с текстами, которые, ну, как Алексей Львович говорит, как-то комментировали своеобразно текущую ситуацию политическую, церковную. Все это, правда, что такая форма материального наследия, которую мы сейчас практически не знаем, которую очень сложно пощупать.
Ну, в общем, это даже трудно назвать наследием. Это, конечно, некие памятники церковной эпохи, ушедшей эпохи, и сами эти тексты очень часто, о них есть некое воспоминание, но не всегда они сохранились, да, какие-то, ну, вот просто те тексты, которые я называл, скажем так, высокого самиздата.
Ну, да, естественно.
Они и сохранились, и вполне имеют...
Но они и издавались, да, они там не издаются, но издавались.
Да, были переизданы, и, по крайней мере, имеют, как мне кажется, еще такую потенцию быть интересными новому поколению. А вот то, о чем мы сейчас сказали, это скорее такой пласт
народной культуры.
Да, народной культуры, он характеризует некую ее стадию, стадию развития, но, ну, собственно, и вот, да, это имеет скорее отношение действительно к историкам, этнографам.
А появилась она не потому, что, ну, и развивалась какое-то время, не потому, что у нас урбанизация массовая началась, там, городское население в 58-61 сравнялось с сельским, и эти люди, которые вышли, то есть деревня умирала, сельские приходы умирали, тут и хрущевская кампания, и эти люди, кто еще оставался в живых, да, они все равно уезжали в города и пополняли городские приходы.
Да, так, безусловно, это очень важная тема, очень важный мотив, как бы, да, такой трансформации народной религиозной жизни советского периода, который, собственно, происходил и произошел в эту эпоху. Потому что действительно религиозная среда довоенной эпохи и второй половины XX века, она совершенно разная. Разные как бы группы населения задают тон в ней.
Но они, тем не менее, формировали вот эту единую церковь, единое полотно, что ли, вот церковной жизни, которая у нас была. Абсолютно разная культура при этом. Никола Кузнецкий приход и церковь в глубинке Ивановской области – это все приходы, но насколько по-разному они сформировались, насколько разное наследие, что ли, да, они оставили, никогда не закрывавшийся храм где-нибудь в Пучерском районе и храм в центре Москвы.
Как мы это можем свести? Да, хороший вопрос. Ну, мне кажется, прежде всего, мы должны ярче всего особенности вот такой низовой общинной приходской жизни советского периода будут нам понятны, если мы это, например, сопоставим с дореволюционной эпохой. Потому что дореволюционная эпоха, она очень особенная, в том числе в плане приходской жизни. У нас дореволюционный приход в обязательном порядке формируется по территориальному принципу. Ты здесь живешь, ты должен быть как бы приписан вот к этой церкви, туда ходить и так далее. Если в деревне это напряжение не очень чувствуется, да, то в городах это становится проблемой уже в конце XIX века. Так вот, в советский период, безусловно, особенно во второй его половине, приход перестает быть, ну, носить такой территориальный характер, особенно в городах. Да и не только в городах. На самом деле, даже на селе все равно есть варианты какие-то, куда направиться. Это приход, формирующийся по добровольному принципу. Это очень интересно, и в каком-то смысле это сближает его с тем, что было у нас в Допетровской Руси. Потому что там тоже мобильность прихожан между различными приходами, по крайней мере, выбор, да, возможность выбора ими приходов, она была достаточно серьезная.
Ну, даже собор пытался решить этот вопрос и не решил.
Ну, собору было сложно решить это окончательно, поскольку он находился в ситуации как бы быстро меняющейся социальной среды. Он реагировал на одну ситуацию, а через несколько лет, через несколько десятилетий она уже совершенно по-другому была, она уже изменилась. Вот этот, например, аспект, мы его очень... И понятно, что сегодня приход, наш современный приход, он, конечно, ближе к приходу советского периода, чем к имперскому. В этом смысле вот социальное... институты, церковные социальные институты, в которых мы живем, они, конечно, во многом Это, конечно, наследие советского периода.
Но в Центральной России он просто изменился еще раз после советского времени, и ландшафт полностью поменялся на рубеже нулевых, десятых годов, просто когда коренное население ушло, а дачники, ну, если Центральную Россию мы берем, то эти приходы наполняются, там, чему я сам свидетель, в основном за счет дачников. И это, опять же, очень интересный микс, потому что коренное население – это один человек, два человека, может быть, а остальные – это, там, я не знаю, в зависимости от места, Ярославль, чуть поменьше, там, еще какой-то город, Москва, Петербург, и вот это все в одном приходе с разными культурами, традициями, с разными привычками, богослужебным представлением, все это смешивается и соединяется.
Да-да, да, это вот… и это тоже наследие советского периода, поскольку мы знаем, что люди очень часто, там, не знаю, во время отпуска ехали куда-нибудь на запад страны, например, да, чтобы участвовать в таинствах, чтобы это было не так было заметно, да, там, или там, потому что у них просто, например, в Сибири просто не было храмов, да, и во время своего этого 20-дневного отпуска кто-то ехал в Прибалтику, кто-то на Украину,
да, просто, в Ярославскую область.
Да, ну, и, да, там тоже было как-то проще, да, чтобы, с одной стороны, затеряться, ты не знаком, а с другой стороны, вот, окунуться в церковную жизнь. Это такого рода церковные миграции, да, они у нас вот как бы имели место уже в эту эпоху, уже в советское время.
Но тогда это идеологическая история была, сейчас это скорее, ну, и для прихода это социально-экономическая история, для прихожан это скорее просто ситуативная какая-то вещь. Потому что можно же и поехать в Прибалтику, можно куда-то на дачу, там, в деревню за 200 километров, и походить в храм, где совершенно другой священник, который чаще всего может сам происходить откуда-то отсюда. У него там свои своеобразные традиции. Это все вот. А как это, кстати говоря, влияет на восприятие традиции? То есть же мы все время, и про все время, про которое мы говорим, это какие-то традиции, которые развивались, которые уходили, а сейчас как будто при этом миксе их сложно вообще представить как традицию. Это что-то вот новое, что появляется.
Они не только сохранялись и уходили, они еще и изобретались. И это, об этом есть интересные работы, о том, как изобретались традиции как раз новым поколением верующих 70-х годов. Вот, например, именно в этот момент появляется, собственно, ну, женская мода церковная, да, длинные юбки, платки, которые для прихожанок более старшего поколения, я еще сам от них лично это слышал, выглядело как совершенный, ну, моветон, если угодно, потому что никаких, ну, то есть юбки не длиннее, ну, то есть они чуть ниже колен, но не в пол. А береточка или шляпка, но не платок. Платок был социально маркирован.
Да.
И мне говорили еще там, собственно, даже тайные монахини там до военного времени, они говорят, что да, ну, как, я говорю, когда длинные юбки появляются? Говорят, ну, как когда? Ну, понятно, в 70-е годы, когда вот молодежь приходит, начинает поклоны бить. Да, нет, мы так не одевались. Происходит еще очень интересный момент. Всю предыдущую эпоху действовала своего рода дисциплина аркана, дисциплина поддержания некого тайного братства, когда люди, например, не здоровались в церкви, даже со знакомыми. Вот это полностью ломается в конце 70-х годов, во второй половине 70-х.
Они здоровались, почему?
Ну, потому что это могли заметить и выявить, да, всегда предполагалось, что есть в храме посторонние глаза, которым лучше это не показывать, свое знакомство с кем-то, да, то есть здоровались у метро где-то там или, ну, на другом, да, вне храма. А в храме, да, никто не проявлял, как бы, не показывал неких социальных связей.
А если знали, если человек был более-менее известен и при этом ходил в храм, я просто слышал такие истории, что он старался где-то за колонной стоять, чтобы его не было заметно.
За колонной стоять или даже тоже такие правила были, менять, не ходить в один храм как бы постоянно. Об этом, например, рассказывали про Казаржевского известного
Да, вот я как раз историю про Казаржевского, да, и да, что он в Елоковском соборе, да. И променял храм, вот история за колонной – это про него, что он старался за колонной Елоковского собора встать так, чтобы его не было видно.
Да, были эти истории, и, конечно, старые прихожане, ну, даже если вы ходили в какой-то определенный храм, но периодически вы ходили, что называется, как тогда говорили, в гости.
Да, ну, или детей крестили по окраинам областей.
Да, так то и тоже можно быть. Ну, в конце концов, если вы были постоянным прихожанином, вы могли договориться, соответственно, священник мог прийти к вам домой.
Ну, да, если не были, если просто надо крестить ребенка у советских служащих. Вот в Туме, Рязанской области, храм на границе с Владимирской, собственно, электричка Владимир Тума, она и тогда ходила, и люди... На ней ехали массово крестить. То есть там даже по посещаемости, доходу, по всему посчитано количество этих крещений просто вот в этих храмах, которые в болотах тонули на самых окраинных областей, их поэтому и не закрывали даже.
Да-да-да, нет, Тума – это очень, это очень интересный храм, действительно, совершенно выдающийся, огромный, хотя это всего лишь село, построенный, перестроенный уже в таком виде в начале 20 века, и его отстояли, собственно, местные крестьяне несколько раз, что тоже довольно любопытно. И эти храмы, вот не закрывающиеся, это тоже часть нашего наследия 20 века и наследие, которое... Что они сохраняют? Они сохраняют память о тех людях, которые их отстояли. Мне кажется, тут еще важная часть вот этого нашего разговора – это поступки этих людей, можно сказать, новомучеников, а лучше сказать, может быть, поколение новомучеников, которые продолжали жить церковной жизнью вопреки тому, что тем условиям, которые вокруг них складывались.
Причем это даже новомученики скорее в широком смысле. Это не только люди канонизированные, а это люди, которые в 60-е, 70-е годы вот в этих незакрывавшихся храмах и ходили, и ездили туда. Это все, да, это вот такое поколенческое.
Да, наверное. Да. Именно поколение, и главное, что они были готовы. Они понимали, что это представляет собой, что это чревато, и они готовы были все равно идти на эту жертву, да, чтобы быть в церкви и быть с Богом.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Российской академии наук, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук. И Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До новых встреч. Счастливо.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».